Чего, второй сезон, привет, всем привет. Второй сезон, друзья. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев.
Меня Наташа Жданова. Привет.
Мы долго были в творческом кризисе.
И находимся в нем до сих пор, но все-таки решились на запись этого эпизода.
Нет, мы, кажется, из него выходим, потому что появилось много энергии, куча идей. Мы даже запилили в наш телеграм-канал опрос, спросили вас, какие вам темы интересны. И победила какая тема, Наташа?
Победила тема страхи. Как ты думаешь, почему?
Я думаю, потому что все стали больше бояться.
Во время пандемии.
Ну да, типа остались наедине с собой и наедине со своими страхами.
Ну да, это все обостряется на самом деле, я по себе чувствую. Я, когда готовилась к нашему выпуску, обнаружила, что существуют сотни разных страхов и фобий, и некоторые из них такие, что я даже себе представить не могла.
Самую дикую.
Нет, ты сейчас будешь угадывать, я для тебя приготовила маленький квест.
Давай.
5 вопросов. Итак, внимание, вопрос. Вот так должно это звучать.
Здесь какой-нибудь будет.
Да. Гонг. Есть люди, которые боятся, оказывается, звездного неба. Вот. Им жутко от мысли, что там неизведанный космос, и, может быть, даже инопланетяне, и кто-то сверху смотрит на нас. Как ты думаешь, как называется такая фобия? Ну, давай самые бредовые варианты. Люди, которые боятся звездного...
Небофобия. Ночное небофобия.
Неплохо, неплохо. Кстати, все фобии имеют очень длинные названия, очень длинные. Поэтому ты в правильной концепции.
Какое-нибудь латинское название звездного неба.
Они греческие в основном.
Греческое название звездного неба и, значит, фобия в конце.
Звезда по-древнегречески астра.
Астра-небофобия.
Ну, зачем ты небо добавил? Практически все правильно. Давай еще одна попытка.
Астрофобия?
Отлично, да.
Офигенно.
Ты набрал 1 балл.
Окей.
Дальше. Чего боятся кинофобы?
Кинофобы?
Не спеши отвечать.
Да, я понимаю, что это не про кино.
Это не те, кто смотрит Хичкока.
Да-да-да. Боязнь разочарования в фильме с высоким рейтингом на Кинопоиске.
Слушай, какие у тебя творческие ответы. Я бы тебе дала 1 балл, но нет.
Окей. Кинофобия. Блин, я забыл, что такое кино.
Маленькая подсказка. Слово «кинолог» вот имеет общее.
Они боятся собак?
Ага.
Офигеть.
Ага. Ладно, 0.5 балла начисляем тебе за этот ответ.
Окей, а приз-то будет какой-нибудь или нет?
Да, выпуск подкаста. Я даже смонтирую его часть.
Окей, хорошо. Ну.
Что такое номофобия? Здесь будет подсказка, здесь нет никаких греческих корней. Мне кажется, что этот страх в современном мире, слушай внимательно подсказку, в современном мире есть у каждого второго, может быть, даже вообще у каждого, мы боимся лишиться этого предмета. Номофобия.
Типа без телефона?
Отлично! Слушай, какой ты молодец. И здесь... происхождение,
нома?
Да, вот я как раз поясняю, от английского это слово, но оно также звучит по-английски, это сокращенно no mobile phone phobia. No more — это no mobile.
Угу. Класс.
Угу. Так, а теперь я тебе, открывая свой телеграм, я тебе отправляю название фобии в наш...
Мне надо его попробовать прочитать.
Тебе надо его произнести, да.
Так, сейчас я шрифт увеличу.
Запись пошла.
Так, гексако... Сиой-гей-контагексофобия. Господи, что? Это боязнь химических веществ с длинными названиями, что это?
Нет. А ты неплохо справился. Слушай, я думала, что будет гораздо хуже.
Так ты что?
Гексакосио-гексаконтагексофобия?
Ну.
Неплохо, да?
Боязнь бензольных колец. Ну.
Это страх перед числом дьявола 666.
А-а-а.
И вот это все до слова...
Понятно, это 666.
Да, это 666 по-древнегречески.
Вау.
И это люди, которые боятся вот этого числа, избегают его всячески, там, в номерах домов, в номерах машин и так далее.
Блин, что-то мне кажется, к концу выпуска я начну бояться всего.
А есть такое, вот это мой как раз 5-й вопрос. Как ты думаешь, что означает фобофобия?
Ты боясь фобии, что ты будешь что-то бояться, да?
Да-да-да, абсолютно. Ну что, слушай, ты неплохо справился.
Поэтому выпуск монтируешь ты.
Полностью?
Ну да.
Нет, ты не набрал 5 баллов целых, там меньше получилось, поэтому...
Ну ладно.
Пополам делим, по-честному. Ну что, теперь переходим к историям. И мне больше всего понравилась запись, которую нам прислал Даня.
Всем привет, меня зовут Даня, мне 25, и я вам расскажу о своем страхе, который мне снился лет до 12. Даже сейчас, честно скажу, я не особо уверен, что могу правильно истолковать и описать то, что видел, но то, что было, пугало меня так сильно, что сон, наверное, становился последним делом, которое я хотел бы совершить. А видел я пространство. Это могла быть, например, моя комната, в которой я спал. То есть мозгом я понимал, что сплю, но при этом вижу пространство вокруг себя, как будто бодрствую. Но пугало меня не это. Пространство, в котором я находился, становилось аморфным. Я чувствовал каждой клеткой, как оно теряет свою форму, сжимаясь и расширяясь одновременно. И вот именно это состояние, расширение и сужение пространства, меня пугало. Сейчас мне кажется, что это было четырехмерное пространство, если оно есть, существует, гиперкуб, назовите как угодно. Но иного объяснения у меня нет.
Ну просто Алиса в стране чудес.
Ну да, блин, офигенно.
Одна из трактовок Алисы — это вот это ее трансформация ее тела в том числе и какой-то вот эти метаморфозы, которые постоянно происходят там. Это то, что человек переходит из одной стадии, из детства во взрослую жизнь, и вот таким образом она меняется и не очень себя понимает, и происходящее вокруг тоже. Вот.
Да.
Поэтому у Дани может быть какая-то похожая история. Но на самом деле многое в наших снах, в том числе и в страхах, пересекается. И это все как бы из подсознательного. По крайней мере, это написано в литературе, и Фрейд об этом говорил, что сны и наше подсознание, они связаны. И страхи, они те же корни примерно имеют. Страхи, заложенные в разные мифы, легенды, фольклор народный, и оно существует зачем-то. И вот зачем, мы узнаем у Гриши Пророкова, автора подкастов «Blitz and Chips» и «Жуть».
Гриш, да, расскажи про свой подкаст, пожалуйста. О чем он?
Мой подкаст называется «Жуть». И это разные паранормальные, мистические истории, легенды, городские, фольклор из России и ближайших стран. Вот самый широкий разброс от, не знаю, того, как в 89-м году в Воронеже приземлилась летающая тарелка, или истории про полтергейст, или про, не знаю, строительную жертву, то, что когда строили дома, люди иногда приносили жертву других людей, чтобы дома хорошо стояли и все такое. Но на самом деле у него немного обманчивое название, потому что я не ставлю себе целью напугать слушателей, но тем не менее... Разумеется, сталкиваюсь во время ресерча с тем, что обычно пугает людей.
Как ты понимаешь, откуда это берется и зачем это нужно людям? Зачем вот такие страшилки создаются и существуют в разных обществах, у разных народов в разные времена?
У меня будет сложный ответ, потому что одна из важных вещей для меня в моем подкасте — это то, что я не даю оценку тому, верю я в это или нет. Ни положительно, ни отрицательно. То есть я стараюсь без скепсиса, но и без сенсации рассказывать все. Но тем не менее, я, конечно, понимаю, что это можно воспринимать как истории, которые люди рассказывают. И мне кажется, что просто человеческий опыт по всей Земле как бы очень похож. И вещи, которых мы боимся, во всех культурах зачастую одинаковые. Вот, и поэтому какие-то одни сюжеты можно везде найти.
Это как в книжке «Тысячеликий герой». Один сюжет, да, который кочует от народа к народу или существует даже параллельно из мифа в миф.
Абсолютно. Но при этом есть... Какие-то локальные вариации, это тоже очень классно. То есть любого какого-то большого образа обязательно есть вариации. У меня подкаст в том числе посвящен тому, что в России очень много разных народов живет, и один и тот же сюжет они могут по-разному воспринимать. Но вот, например, я не знаю, у меня последний выпуск про сонный паралич. Знаете, что это такое?
Да.
Нет.
Это такой феномен, когда человек просыпается ночью, он видит все вокруг, но он не может пошевелиться. И зачастую с этим... это состояние, оно, насколько я понимаю, медицински объясняется.
Оно вполне научное, да.
Да, что это какой-то момент, когда фаза быстрого сна накладывается на фазу, что ты пробуждаешься, а в фазе быстрого сна у тебя просто мышцы отключаются, когда ты спишь. Вот, а тут ты просыпаешься, у тебя мышцы все еще отключены, а мозг и глаза включены. И, ну, это очень часто сопровождается галлюцинациями и всякими неприятными вещами. Люди там видят каких-то призраков, демонов. Еще очень распространено чувство, что у тебя на груди кто-то сидит и душит тебя.
Это еще происходит, я так понимаю, потому что ты еще как бы спишь на самом деле.
Ну да,
то есть,
да.
Типа, это какое-то пограничное состояние.
Да, это аномальное пограничное состояние. Ну вот, и разумеется, и это прям по всему миру, у этого есть, разумеется, фольклорные интерпретации, что это нападение каких-нибудь демонов, духов.
Бесов.
Да, все такого. Вот у очень многих народов с кучей вариантов, как с ними бороться и все такое. То есть... некая вещь, которая всех пугает, и, соответственно, она превращается в фольклорные истории.
А вот все вещи, сказки, там, сказания, фольклорные какие-то такие штуки с разными демонами, живущими в лесах или где-то там на болотах, вот это про безопасность? То есть есть ли во всех этих историях, в мифах желание, как бы инструкция для того, чтобы обезопасить общество?
Я просто здесь сразу скажу, что я не эксперт, в смысле, что я не этнограф и не фольклорист, но из того, что я изучал, тут много версий и много разных граней у этого. Во-первых, есть какие-то супер древние вещи, которые, как ни странно, передаются от поколения к поколению, как-то эволюционируют и так далее, но остаются. Например, я сказал про строительную жертву, и которая в современном мире существует в виде того, что вы пускаете кошку в дом первый, да? Это некоторые исследователи считают, что это происходит от такого сакрального, тотемического отношения к деревьям. Что когда древние люди строили дома из деревьев, они считали, что дерево нельзя срубить просто так, и нужно как-то за это отплатить, да? Ну вот. И, соответственно, супердревняя, такая первобытная штука через много столетий эволюционировала в какую-то очень бытовую и простую. Это к чему? Это к тому, что сказки зачастую, где даются какие-то инструкции, это тоже как бы... Это не утилитарная инструкция, не обязательно утилитарная инструкция, в смысле, типа, как выжить в лесу, а скорее эволюция какого-то старого там табу, каких-то старых представлений, которые супер глубоко в людях живут и сидят. Вот. И мне кажется, что многие вещи, которые мы рассказываем сейчас и боимся, они на самом деле супер такие прям как бы архетипичные и глубинные. Я хочу, в принципе, подчеркнуть, что мне кажется, что страхи и истории, которые мы про них рассказываем, они зачастую гораздо более иррациональные, как бы, и в них очень...
Не надо это объяснять вот так вот в лоб.
Да, в них не так часто бывает какая-то такая вот практическая утилитарная часть, потому что, не знаю, они работают во многом благодаря тому, что это что-то ломающее привычную реальность, и поэтому мы не можем, не всегда можем с ними так легко справиться какой-то рациональной утилитарной штукой.
Но в тех историях, которые пришли нам, есть и вполне предметные такие штуки, когда некое событие становится причиной появления страха. Вот, например, Аня, которая боится оставаться одна, рассказала, как это все начиналось у нее.
Я с детства боюсь оставаться одна в квартире или в доме, потому что у меня есть ужасное ощущение небезопасности почему-то. То есть, когда со мной дома есть другие люди, то все в порядке. Но если мне нужно ночевать одной, то это просто кошмар. Я не сплю всю ночь, хожу, постоянно проверяю дверь, смотрю в глазок, нет ли в коридоре никого, хожу по квартире, включаю свет и так далее. Это просто полный кошмар. Но у этого страха есть причины. Когда я была маленькой, мне было около 8 лет, и нашу квартиру обокрали. И я как раз возвращалась с папой от бабушки, и мне дали ключ, чтобы открывать дверь. И вот я открываю дверь и вижу, что длинный коридор заполнен просто вещами, все вынуто из шкафов и так далее. И для меня это было такое потрясение. И с тех пор есть ощущение, что кто угодно может попасть в твой дом. Примечательна эта история тем, что мы тогда жили на 9-м этаже 10-этажного дома. Грабителей было двое. Мужчина и женщина, муж и жена. И мужчина, в общем-то, залез на балкон с крыши 10-го этажа. И уже потом открыл дверь своей супруге. И она вошла через дверь. И просто ощущение того, что, в общем-то, кто угодно может попасть в твой дом, даже если ты живешь на высоком этаже, тебя просто могут выследить, пока тебя не будет дома, проникнуть в твое жилище. И, в общем, сохраняется ощущение этой небезопасности, хотя мне уже 23 года, но все равно я не могу с этим справиться. То есть я некомфортно себя чувствую одна и чувствую, что, в общем-то, дом — это не крепость.
А у тебя есть какие-то такие вещи, что ты боишься темноты или боишься быть один? Ну, какие-то очень распространенные такие штуки или, например, замкнутые пространства тебя пугают?
Я боюсь заснуть с открытой дверью, например. Ну, типа, я несколько раз ее проверяю перед тем, как ложиться спать. У меня скорее вот такая штука, что кто-то ворвется в дом, пока я сплю, и я, типа, беззащитен.
А у тебя это как-то тоже связано с каким-то событием из детства, или ты не можешь найти этому объяснение?
Черт его знает. Ну, наверное, если там копнуть, я просто этим не занимался, такой рефлексией, поэтому черт его знает. Но у меня, в принципе, всю жизнь меня какие-то вот эти, это называется, типа, ОКР, наверное.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Да, что-то такое. То есть мне важно сделать какие-то ритуалы, иначе все будет плохо. Я довольно суеверный человек. Я верю в приметы. Типа.
Если тебе перебежала кошка дорогу.
Я рационально в них, конечно же, не верю. И я с этим борюсь. Но, типа, как-то так, видимо, это там от бабушки передалось, которая всегда, значит, ужасно переживала, если я не посмотрел в зеркало, когда возвращаюсь домой.
Да ты что?
Возвращаюсь.
Это до сих пор так делаешь?
Я до сих пор так делаю, и ну, вот до недавнего времени я, в общем, задалбывал этим домашних в том числе. И моя мама продолжает так же делать.
Типа, а еще что? Ну, расскажи еще про свои ритуалы.
У меня еще есть такой загон, что если я про них рассказываю, они типа... типа, ну, короче, если про них расскажу, то эта моя защита спадет. Вот, поэтому я не буду
рассказывать. Ты меня заинтриговал
так,
просто.
Так и скрываю. Да не, ну там на самом деле не такие какие-то совершенно банальные, дурацкие. Ну, например, вот про это зеркало.
Плюнуть через левое плечо три раза.
Типа того.
Слушай, бабушка — это такой очень распространенный персонаж в рассказах наших героев. Вот у нас пришло 5 историй, и в 3 из них упоминается бабушка. И в 2 историях бабушка прям стала, как бы, получается, причиной появления страхов у людей. Давай послушаем, о чем рассказали Марина и Макс.
Всем привет. Это Макс из подкаста «Хотели как лучше». И я боюсь пауков. Ну, во-первых, они реально достаточно стрёмные. Во-вторых, моя бабушка как-то давно жила в Коста-Рике и рассказывала такую историю, что как-то она просто спала, и к ней на руку залез тарантул. Он был размером примерно с блюдце и уже поднял передние лапы, чтобы укусить. Она вскочила, стряхнула его то ли газетой, то ли рукой, и он уполз. Не знаю, насколько все было именно так. Бабушки уже нет, и уточнить не получится. Я в Коста-Рику тоже ездил, там классно. Есть вулканы, дешевая папайя или там авокадо. Бывает, только крокодилы в речке на тебя смотрят.
Меня зовут Марина. В раннем детстве я боялась стаккато Баха, которая звучала в передаче «Человек и закон». Боялась музыки Моцарта, которую я услышала чуть позже, «Реквием». Это был просто какой-то мистический ужас. А если по телевизору шла социальная реклама, помните, была, может быть, такая, когда представительный человек, бизнесмен, рассказывал: «Это моя семья, это мои дети, посмотрите, какие они красивые». А в конце говорил: «А потом я умер». Это была реклама для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Вот она сработала на мне очень хорошо, потому что каждый раз, когда эта реклама начиналась, я убегала в другую комнату и плотно затыкала уши, чтобы ее не слышать. А потом я спросила у бабушки, что такое СПИД, и бабушка мне сказала, что это бывает от немытых рук. После этого, конечно, я очень тщательно мыла руки. Когда однажды съела апельсин с одной пылинкой, попросила, чтобы меня отвели в поликлинику. Сейчас я все еще ипохондрик, хотя очень умеренный по сравнению с тем, что было в детстве.
Блин, на самом деле, я недавно, короче, на Ютубе наткнулся на такой канал, где собирают разный архив телепередач, там и какие-то видовские передачи и всякие, и я понял, насколько телевидение вообще было диким, насколько оно невротизировало людей.
А сейчас, по-твоему, что-то поменялось?
Ну, сейчас, мне кажется, гораздо меньше его смотрят. Ну, в целом рейтинги падают, больше на Ютубе начинают людей смотреть. Ну, понятно, что телек — это
но
довольно...
Но все равно это более массовая история, ну, пока, чем Ютуб.
Да,
и...
но...
Вспомни. Если говорить про страну в целом, то, конечно, страна смотрит телевизор.
Я 5-летний смотрел программу «Дорожный патруль», где еще не было закона о том, что надо пикселизировать, размывать, значит, оторванные руки, ноги, тела убитых. Не было такого, как бы, никто этого не делал. То есть я просто смотрел на то, как, значит, кого-то там... Там обычно же как... Там, как передача устроена, значит, «Дорожный патруль». Такая машинка ездит по городу и, значит, разные места преступления показывает оперативные следствия. Вот, и там часть была ДТП какие-то, причем обычно они показывали, естественно, жесткие ДТП. Просто кто-то притерся, никто не показывал. Показывали где-то прям, ну, типа, кровище, мясо, значит, кого-то вырвало из машины и разрубило пополам. Ну, то есть, как бы, жестко. Или какие-нибудь бытовые преступления. Там, значит, эта машинка ездила, и я почему-то как завороженный на это смотрел. А вспомни, блин, заставку «Вид». Помнишь этого мужика страшного, который маска такая?
Это маска, да.
Маска, да. Но как бы один вид этой маски может тебя довести до инфаркта, мне кажется, потому что она реально жуткая. Ну и весь телевизор состоял из вот... Ну, то есть, мне кажется, то, что сейчас там происходит на этих федеральных каналах, всякие Соловьёвы...
Шейнин,
вот эти все ребята, это вообще детский лепет по сравнению с телевидением 90-х.
Ну, я бы так не сказала. Это другой немножко уровень, но в целом невротизирует это, думаю, не меньше.
Ну, да, согласен. Но как бы... Наверное, зря я 6-летний это смотрел.
Ты, главное, сейчас не включай телевизор.
Сейчас я...
Триггеров и так хватает.
Его нет, чтобы его включить даже, но я поглядываю разные старые передачи. Например, недавно я нашел интервью, которое Супонев брал у Невзорова. Охренеть. Представляешь, вот сочетание какое.
И что, страшно там?
Не мог заснуть. Несколько ночей.
А я недавно посмотрела, пересмотрела «Кыштымского карлика», который снял Андрей Лошак, просто на фоне
интервью у Юры Дудя.
Дудю, да. И вот это вот жуть, вот это вот ужас и страх.
Это Алёшенька, да?
Алёшенька.
Ух.
Ссылку прикрепим в описании.
Возможно.
Но с пометкой 18+.
Да. В общем, да, у меня реально ощущение, что во многом все эти образы и страхи современные, они продиктованы тем, что, в общем...
Из детства это все типа.
Ну и из детства, и текущая повестка информационная, и, в общем, какие-то... То, что в телевизоре... Ну, короче, это все влияет на это бессознательное наше...
Совсем, в общем, где-то глубоко это все зарыто, и оно появляется именно сейчас, потому что есть очень благодатный типа контекст для всего этого. И чтобы во всем этом разобраться, я позвонила своей подруге Лене Филипьевой, она работает психологом, и, в общем, я ей задала два вопроса. Почему, если это все детские какие-то травмы, они долгое время могут о себе не давать знать и в какой-то момент проявляются? И главное, можно ли что-то сделать со своими страхами? Я читала, что страхи — это вообще такой защитный инструмент, и они нам помогают, это как бы о безопасности получается, но в какой-то момент они начинают и мешать, в том числе и превращаются в фобии, и сами становятся угрозой для психики. Что в этот момент происходит в голове у человека? Почему такая трансформация вообще возможна?
Ну, если смотреть, конечно, на эмоции с точки зрения эволюции, то страх — это действительно такой нам сигнал, да, о самозащите. Но со временем эволюционно все эмоции становятся, ну, скажем так, социализируются. И вот страх становится такой историей, которая уже, ну, как бы может возникать не на внешний стимул, а на внутренний, скажем так, да, когда у нас есть какое-то восприятие ситуации, видение ее, да, и как бы страх тогда становится неадекватным ситуации, но адекватен нашему внутреннему стимулу, мысли, переживания, да, которые как бы запускаются определенными триггерами.
А всегда это связано с каким-то пережитым опытом? И стоит ли искать корни там в детстве, например?
Довольно часто это связано с детским опытом, с травматичным опытом, да, какие-то страхи, конечно, могут появляться и во взрослом возрасте, но это не всегда такая линейная прямая связь, да, поэтому для того, чтобы из этого выбираться, все-таки, ну, важно чуть глубже и заходить.
Глубже, да. Детства, мне кажется, не может быть ничего.
Ну да, но я имею в виду, что да, туда заныривать, да, для того, чтобы не настолько там линейную связь находить, да, но похожий эмоциональный опыт. Да, ситуации могут быть разные, а эмоциональный опыт похожий.
А что с этим страхом можно делать?
Да, работать с катастрофизирующими убеждениями. Вопрос такого эмоционального иммунитета. Да, в таких ситуациях, в таких проявлениях есть ощущение, что можно не справиться, да, как будто нет иммунитета к эмоциям. Работать с убеждениями, быть более осознанным, да, и тестировать реальностью, насколько действительно это непереносимая история будет, да, насколько ее невозможно выдержать, справиться с ней в действительности. Потому что, ну, вот эта катастрофизация, она так и работает. Да? Я с этим не справлюсь, это ужас, я это не выдержу, я рассыплюсь и умру.
Ну, то есть это, по сути, такие негативные убеждения, которые нас топят. То есть речь, по большому счету, о том, чтобы перестроить негативное мышление на позитивное.
Да, да, на более реалистичное, осознанное.
Слушай, мы, на самом деле, весь выпуск говорим о том, что страх — это что-то такое очень плохое.
С чем нужно бороться, да.
Да, да, да. А есть много людей, которые, ну, специально, ну, идут к страху и как-то... Даже есть эта фраза там «смотреть своим страхом в лицо». Ну и вообще, типа, специально смотреть страшные фильмы, какие-то заниматься экстремальными видами спорта, где все на грани, может быть, со смертью и жизнью.
Но меня поразила, знаешь, какая история? Я недавно смотрела документальный фильм про отца Александра Мини. Это такой священник, который очень известный был в советское время.
Которого убили.
Да, вся интеллигенция ходила к нему, и он был в общем, очень таким светлым авторитетом и очень таким светлым человеком. И его вдова рассказывала, что у него всегда, она говорит, была занята голова, он всегда о чем-то думал, и он всегда был очень напряжен в связи с работой. И отдыхал он только, когда смотрел страшилки всякие, она говорит, фильмы ужасов. И меня это так поразило, я не могла найти...
Это так странно, что Александр Мейн смотрел фильмы ужасов.
Ну, это странно, что священник смотрел и отдыхал. Она говорит, что он прямо расслаблялся, отдыхал, когда смотрел фильмы ужасов. Мне стало интересно, как бы, а что за механика здесь? Как это устроено с точки зрения психики и мозга? Поэтому я попросила объяснить, как это вообще работает. Вячеслава Дубынина, он биолог, профессор биологического факультета МГУ и специалист в этих вопросах. Не одну лекцию провел на тему работы нашего мозга.
Почему некоторые люди могут расслабляться, когда смотрят фильмы ужасов, или им доставляет это удовольствие, а другие совершенно этого не переносят? Я, мне кажется, последний раз смотрела фильм ужасов в школе, когда мы вместе с девчонками собрались и смотрели всем известный «Звонок». После этого я не посмотрела, мне кажется, ни одного фильма ужасов.
Я тоже, честно сказать, не люблю что-то вроде «Кошмара на улице Вязов», да, или там этот «Destination Point» и все такое прочее. Вы знаете, вопрос у вас, конечно, не очень физиологический, а скорее психологический, но поскольку я действительно читаю лекции по физиологии страха, я вот обычно в этом месте, когда речь заходит о фильмах ужасов, ссылаюсь на литературоведческое произведение Стивена Кинга. И у него есть книга, называется «Пляска смерти». И это такое солидное, практически научное исследование вопроса, откуда взялись книги ужасов, романы, повести и фильмы ужасов. И как их снимать, и почему некоторым людям, да, все это нравится. И вот я, когда это все прочитал, я понял, что я, как физиолог, совершенно не против такого подхода. Ну и Кинг пишет о том, что когда человек сидит в зрительном зале, у него случается вот такой скачок туда-сюда, из опасности в безопасность. То есть, с одной стороны, вы там, да, вместе с героем идете там по каким-нибудь кустам, и на вас того гляди выпрыгнет чудовище, или вообще уже там отрывают руки, ноги и льется реками кровь. А с другой стороны, такой прыжок обратно в кресло, и вот я сижу, ем попкорн, и со мной ничего страшного не происходит. Потом опять вот этот ужас, потом обратно, и вот этот прыжок обратно – это мощное ощущение безопасности. И, собственно, люди, которые смотрят ужастики, они вот именно это описывают. И их мозг достаточно подвижен, чтобы туда-сюда скакать. Вот. Ну и, кстати, тот же Кинг пишет, что, конечно, все эти ужастики, они должны нести элемент игры. То есть все должно все равно происходить понарошку. Он пишет, что на спине чудовища обязательно должна быть заметна молния, хотя бы чуть-чуть. И тогда вот этот прыжок из опасности в безопасность, он становится возможен, потому что вы понимаете, все это лишь игра, лишь придумка актера, сценариста и так далее, и так далее.
А что на уровне физиологии происходит во время этого скачка из состояния опасности в состояние безопасности?
А вот получается, что в этот момент выделяется такой нейромедиатор, он называется норадреналин. И, собственно, вот этот всплеск норадреналина, он дает это ощущение. И этот всплеск, он характерен вообще для любых таких экстремальных ситуаций, которые раз и завершились удачно. Ну, скажем, вы там сели на американскую горку, да, проехали, эти 30 секунд побоялись очень сильно, потом все кончилось, и вы чувствуете, да, я молодец, я смог. Но это нужно иметь еще и мозг, который к этому как бы предрасположен, потому что норадреналин, он выделяется вполне определенными клетками нашего головного мозга, они находятся у нас очень глубоко, в структуре, которая именуется мост. И там есть зона, где несколько миллионов вот таких клеток. Она называется голубое пятно. Там нейроны немножко голубоватые. И если эта зона у вас активная, вы, в принципе, более рисковый человек, более склонный и смотреть фильмы ужасов, и смотреть боевики, и заниматься экстремальным спортом. А еще вы более агрессивны зачастую и более склонны, например, брать на себя ответственность, лидировать в каких-то рискованных ситуациях. То есть это получается целый спектр наших свойств психологических, который завязан именно на эту молекулу, на молекулу норадреналина. Она одна из многих, которые вот руководят нашим темпераментом, и создают его вот такую врожденную основу.
Она именно врожденная. То есть, если тренировать себя, периодически смотреть понемногу фильмы ужасов или чуть-чуть начинать заниматься экстремальным спортом, можно это как-то в себе развить?
Ну, мне кажется, все-таки фильмы ужасов не очень подходящий объект для тренировки. Лучше смотреть боевики. Да, вот все-таки самый востребованный киножанр - это боевики, где добро побеждает зло. Потому что все-таки в этих самых фильмах ужасов есть вот эта незавершенность, таких настоящих фильмах ужасов, да, где там Фредди Крюгер в конце всех съел, и типа ждите следующую серию. И пока попробуйте уснуть спокойной ночью. Обычно вот такие характеристики, они где-то процентов на 50-60 определяются генами, а на остальную практически половину определяются ходом нашей жизни. Можно тренировать эти центры, и, например, это очень актуально в спорте, особенно там, где вот всякие единоборства, да, там люди должны тренировать, ну, правда, не реакцию страха, а реакцию агрессии, но она тоже связана с норадреналином, конечно.
А ты чего боишься, Наташа?
Я с недавних пор боюсь замкнутых пространств, но сейчас это меньше. У меня тоже было событие довольно веселое. Я пошла в кафе на день рождения, и пока все гости там собирались, да, я пошла... Хорошо, что у меня был в кармане телефон. И я застряла в кабинке в туалете в кафе и провела там около часа, пока меня вызволяли. Это было довольно весело. Там собралась толпа людей, под дверь мне подсунули вентилятор, дверь не могли открыть техники этого кафе. И я вызывала МЧС, потому что никто не хотел вызывать МЧС. Мне сказали, что другие какие-то там техники приедут через несколько часов, а я там начинала уже задыхаться. То есть это была такая кабинка, где не было кондиционера.
Офигеть.
И, ну, понятно, что кафе не хотело вызывать там спасателей, чтобы не навлекать на себя подозрений каких-то, чтобы не начались какие-то проверки у них там дальше. Поэтому я звонила сама, меня успокаивала психолог МЧС. Я сидела, мне не хватало воздуха просто. Я сидела, значит, там в этой кабинке, пыталась вспомнить йоговское дыхание, вспомнила, что не так часто можно дышать и как это делать с задержками дыхания.
А чтобы воздух экономить?
Да.
Черт,
это было ужасно.
Ужасно, конечно,
да. Это было ужасно. В итоге один из гостей пришел такой там смелый парень, и он сказал: ну-ка, отойди куда-нибудь в сторону, и начал просто выламывать эту дверь. И проломил. Оказалось, что она не такая толстая, не такая плотная, и он проломил огромное отверстие внизу, и я как из норы выползла. Да, из этой кабинки. Но это был очень ужасный опыт. Он был, ну, то есть сначала это было весело, первые 15-20 минут ты там сидишь и ржешь, а потом когда перестает хватать воздуха, это было еще лето, жарко, нет кислорода, и этот вентилятор под дверью через щелочку, он не помогает вообще. Реально начинаешь там задыхаться.
Безумие какое-то, конечно.
И ты понимаешь, что как бы к тебе на помощь никто в ближайшее время не придет. Это, не, наверное, как раз вот эта история про неизвестность. Ты не понимаешь, когда приедет, кто приедет, а смогут ли они эту дверь вообще снять или как-то выломать.
Ну, ты думаешь, вот. Ну, все может быть. Типа, вот, может быть, это закончится прямо сейчас, вся моя жизнь в этом туалете.
Смешно и нелепо.
Да, ну, ты, ну вообще, конечно, жутко, потому что удивительно, насколько можно легко оказаться ну, в довольно стрёмной ситуации. Ну, просто туалет, пошел в туалет типа,
и
задохнулся. Ну, типа, офигеть.
Во всей этой истории с замкнутыми пространствами для меня самое страшное — это как раз неопределенность, что ты не понимаешь, застрянет твой лифт или нет, и если да, то
что
ты будешь делать, и когда тебя вытащат. Не сам факт того, что ты находишься в помещении метр на метр, не это пугает, не само замкнутое пространство. Вот. И мне кажется, что это такой общий для людей страх. То есть за многими страхами и фобиями кроется как раз история с неопределенностью. Давай послушаем, о чем нам рассказала Настя. Там как раз вот продолжение этой темы.
Меня зовут Настя. И один из моих самых больших страхов за все мои 26 лет жизни — так и не понять, кто я и что я здесь делаю, и зачем вообще это все происходит. Я думаю, что только в этом году я до конца справилась с этим страхом благодаря во многом прошедшему карантину, как бы это ужасно или слишком хорошо не звучало. Я просто поняла, что всю мою жизнь, мои желания, стремления, мнения и все остальное будут меняться. И если вы уже знаете эту самую главную истину про то, что постоянно только перемены, то вы тоже сможете победить свой страх, который связан с незнанием чего-то о вас или о том, что будет дальше, или просто с непониманием каких-то вещей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Я просто хочу пожелать всем не переживать.
Классное пожелание — не переживать. Круто, что мы вернулись к этому подкасту, и круто, что у нас второй сезон. Подписывайтесь. Ставьте нам оценки везде, где только возможно их поставить. Пишите отзывы, нам очень нужны ваши отзывы. Пожалуйста, пожалуйста, пишите их и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Запись пошла. Ссылка в описании.
Всем пока.
Пока-пока.